Ты смеялась, и он смеялся. А потом говорила: «Теперь ты, Бевви». И когда ты брала ручку, он направлял твою руку, и ты видела, как из-под твоих пальцев появлялась корова или кошка или улыбающийся человечек, тогда как ты вдыхала запах его Man and Skin Bracer и тепло его кожи. О, давай, Беверли, нажми кнопку звонка. Он откроет дверь, и он будет старым, с лицом, глубоко прорезанным морщинами, а зубы, те, что остались, будут желтыми. И он посмотрит на тебя и скажет: «Да это же Бевви! Бевви приехала домой, чтобы повидаться со стариком-отцом. Заходи, Бевви, я так рад тебя видеть! Я так рад, потому что ты тревожишь меня, Бевви! Ты сильно меня тревожишь!» Она медленно пошла по дорожке, и сорняки, которые выросли между бетонными плитами, цеплялись за штанины ее джинсов. Она вглядывалась в окна первого этажа, но все их плотно занавесили. Посмотрела на почтовые ящики. Третий этаж — Старк Уизер. Второй этаж — Бёрк. Первый этаж — у нее перехватило дыхание. Марш.
«Но я не позвоню. Я не хочу его видеть. Я не нажму кнопку этого звонка».
Вот оно, твердое решение. Наконец-то! Решение, которое служило началом полнокровной и полезной жизни твердых решений. По дорожке она вышла на тротуар, направилась обратно к центру города, вернулась в отель «Таунхаус», собрала вещи, вызвала такси, улетела. Велела Тому выметаться, зажила успешно, умерла счастливой. Она нажала кнопку звонка. Услышала знакомое позвякивание в гостиной. Позвякивание, которое всегда воспринимала как какое-то китайское имя. Чинг-ченг. Тишина. Нет ответа. Она переминалась на крыльце с ноги на ногу. Внезапно возникло желание справить малую нужду.
«Никого нет дома», — с облегчением подумала она. «Теперь я могу идти».
Вместо этого позвонила снова. Чинг-ченг. Нет ответа. Подумала о прекрасном коротеньком стихотворении Бена и попыталась в точности вспомнить, где и как он признался в авторстве. И почему на короткое мгновение она связала это признание со своей первой менструацией. Она начала менструировать в 11 лет. Конечно же, нет, хотя ее груди проклюнулись в середине зимы. Так почему? Но тут, разрывая ход мыслей, у нее в голове возникла картина тысяч скворцов на телефонных проводах и крышах, галдящих в этот белый весенний день.
«Теперь я уйду. Я позвонила дважды, этого достаточно».
Но она позвонила еще раз.
«Чинг-чанг».
Теперь она услышала, как кто-то приближался к двери, и звуки эти нисколько ее не удивили. Усталый шепот старых шлепанцев. Беверли торопливо огляделась и очень-очень близко подошла к тому, чтобы дать дёру. Она успела бы добежать по бетонной дорожке до угла и скрыться, чтобы отец подумал, никто к нему и не приходил, просто мальчишки балуются.
«Эй, мистер, принц Альберт в вашем сортире?»
Беверли резко выдохнула, и ей пришлось сжать горло, потому что с губ чуть не сорвался смех облегчения. Дверь открыл совсем не ее отец. На пороге стояла и вопросительно смотрела на нее высокая женщина лет под 80. С роскошными волосами, по большей части серебряными, но кое-где цвета чистого золота. За стеклами очков без оправы Беверли увидела глаза. Синие, как вода фьордов, с берегов которых, вероятнее всего, и прибыли в Америку предки этой женщины. Она была в платье из пурпурного муарового шелка, не новом, но пристойном. Морщинистое лицо светилось добротой.
«Да, мисс...» «Извините».
Желание смеяться пропало так же быстро, как и пришло. Она заметила камею на шее старухи. Почти наверняка слоновая кость, окруженная полоской золота, тончайшей, едва видимой.
«Я, наверное, нажала не на ту кнопку.
«Или специально позвонила в чужой звонок», — прошептал внутренний голос. «Я хотела позвонить Маршу».
«Маршу?»
— морщины на лбу старухи углубились.
«Да, видите ли, Марш в этом доме не живет. Но если только вы говорите про Элвина Марша, да?»
«Да», — воскликнул Беверли,
— «про моего отца».
Рука старухи поднялась к камее, прикоснулась к ней. Она более пристально всмотрелась в Беверли, отчего-то ощутила себя совсем юной, словно принесла коробку с печеньем, какой пекли герл-скауты, или рекламный листок, скажем, с просьбой поддержать школьную команду тигров Дерри. А потом старуха улыбнулась, по-доброму, но при этом и грустно.
«Должно быть, вы давно потеряли с ним связь. Мне не хочется приносить дурную весть. Я для вас совершенно незнакомый человек, но ваш отец уже лет 5 как умер». «Но на звонке...»
Она посмотрела вновь, из губ сорвался какой-то странный звук удивления, отличный от смешка. Волнуясь, подсознательно, нисколько не сомневаясь, что отец по-прежнему живет в их квартире, она приняла Керш за Марш.
«Вы миссис Керш?» — спросила она.
Известие о смерти отца потрясло ее, но при этом она чувствовала себя круглой дурой из-за допущенной ошибки. Женщина могла принять ее за полуграмотную.
«Миссис Керш», — кивнула старуха.
«А вы знали моего отца?»
«Практически нет».
Голосом она напоминала Йоду из фильма «Империя наносит ответный удар», и Беверли вновь захотелось рассмеяться. Когда еще ее настроение так быстро менялось? По правде говоря, она не могла этого вспомнить, но боялась, что вспомнит, и очень даже скоро.
«Он жил в этой квартире до меня. Мы виделись. Он съезжал, я въезжала. В течение нескольких дней. Он переехал на Ревард Лейн. Вы знаете, где это?»
«Да», — кивнула Беверли.
Ревард Лейн отходила от нижней главной улицы в 4 кварталах ближе к административной границе Дерри. Там многоквартирные дома были меньших размеров и более обшарпанные.
«Иногда я сталкивалась с ним в Костелло-авеню Маркет», — продолжила миссис Керш, «и в прачечной самообслуживании до того, как она закрылась. Время от времени мы перебрасывались парой слов. Мы... Ой, девочка, вы такая бледная. Пройдите в дом и позвольте мне угостить вас чаем».
«Нет, я не могу»,
— чуть не шепотом ответила Беверли, но чувствовала, что побледнело, словно запотевшее стекло, через которое ничего не разглядишь. И да, она не отказалась бы от чая и от стула, сидя на котором и выпила бы этот чай.
«Вы можете и пройдете», — мягко возразила миссис Керш. «Это самое меньшее, чем я могу компенсировать вам печальную весть, которую сообщила».
И прежде чем Беверли успела запротестовать, она обнаружила, что ее уже ведут по полутемному подъезду в прежнюю квартиру, которая вроде бы стала меньше размером, но не вызывала отрицательных эмоций, возможно, потому что в ней все переменилось. Место пластикового стола с розовым верхом и приставленных к нему 3 стульев занял маленький круглый стол, чуть больше приставного столика, с искусственными цветами в керамической вазе. Вместо старенького холодильника «Келвинатор» с круглым компрессором на верхней крышке, отец постоянно его чинил, она увидела фриджидейр цвета меди. Над маленькой и определенно экономичной плитой крепилась микроволновка «Амана Радар Рейндж». На окнах висели синие занавески, за окнами стояли цветочные ящики. Линолеум, настеленный прежде, содрали, открыв исходный деревянный пол. Многократно навощенный, он тускло поблескивал. Миссис Керш, она уже поставила на плиту чайник, повернулась к Беверли.
«Вы здесь выросли?»
«Да», — ответила Беверли. «Но теперь все по-другому. Аккуратно, уютно, потрясающе».
«Какая вы добрая!»
и от ослепительной улыбки миссис Керша разом помолодела.
«У меня есть немного денег, видите ли. Немного, но с пенсией по старости мне вполне хватает. Выросла я в Швеции. В эту страну приехала в 1920-м, 14-летней девочкой без гроша в кармане. А это лучший способ узнать цену деньгам, вы согласны?»